Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. В последнее время в информационном пространстве часто появляются сообщения о нарушениях прав мусульман в российских тюрьмах. Правоохранители обвиняют их в якобы экстремистских или террористических преступлениях, а правозащитники заявляют о тотальном попрании прав и свобод заключенных, исповедующих ислам. Вместе с моей гостьей Верой Мироновой, научным сотрудником Гарвардского университета и исследователем вооруженных конфликтов, мы поговорим о положении мусульман в российских тюрьмах, о причинах создания джамаатов в колониях и о влиянии на эти процессы сторонников исламского государства. Наша гостья Вера Миронова, доктор наук, научный сотрудник Гарвардского университета, автор книги «От борцов за свободу до джихадистов. Человеческие ресурсы негосударственных вооруженных групп», опубликованной в издательстве Оксфордского университета. Миронова проводила многочисленные полевые исследования в зонах активных конфликтов и постконфликтных регионах по всему миру. Балканы, Чечня, Грузия, Сирия, Ирак, Украина, Узбекистан. Одна из немногих, организовавший интервью с сотнями представителей крайне радикальных течений в зоне сирийского конфликта. С 1916 по 1917 год она была на месте событий во время специальных операций в иракском Мосуле. В настоящее время пишет книгу о повстанческой деятельности на Северном Кавказе. Ее научные работы были опубликованы во многих крупных изданиях, таких как New York Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, BBC, Boston Globe и другие. Уважаемая Вера, что подвигло вас изучать эту сферу? Сферу, связанную с положением мусульман в системе наказания в России. С чего вы начали? Что стало для вас тем, что подтолкнуло вас к этой идее заняться этим вопросом?
Это очень хороший вопрос, потому что я писала, когда свою первую книгу про воюющих в Сирии, Джабхат аль-Нусра, в ИГИЛе, многие из них, которые уже потом стали моими друзьями, они, соответственно, логично пошли в тюрьму и сели на долгие срока. И я продолжала с ними общаться, и они мне начали рассказывать, что происходит в тюрьмах. Это как бы с одной научной стороны, да. Но была и другая сторона, она называется коронавирус. Я приехала из Ирака, где я жила 6 лет, и во время того пандемии, и сидела дома, и это как-то было такой логичной темой, которой я могу заниматься со своего дивана. Потому что, ну, я не въезжаю в Россию от слова никогда и вообще никогда. И, соответственно, в тюрьме как попасть невозможно, но такой момент, что у них у всех есть телефоны и очень много свободного времени. И, соответственно, у меня на диване во время коронавируса тоже. Поэтому это был удивительно прекрасный fieldwork, полевая работа с дивана. Очень удобно. И вот за 2 года коронавируса я написала эту книгу.
Что вас интересовало в этих интервью с теми, которыми вы знали еще по Сирии и Ираку?
Меня вот во всей этой теме тюрьмы меня интересовало 2 вещи. Во-первых, оставим ислам и джамааты отдельно, меня даже интересовали воровские ребята, да. И с этой с точки зрения, вот моя первая книга о бандформированиях в Сирии, там я очень внимательно смотрю на как используется ислам для их организации бандформирования, да, как их видение ислама, да, давайте не будем говорить, что это ислам, да. Как бы вот они так видят, да, художник, я так вижу. И как какие-то моменты использовались именно для пользы, ну, их как вооруженного, так сказать, вооруженной организации. Поэтому с этой точки зрения я смотрела как тоже на воровские правила, а потом на то, как тюрьма, где уже заехали, соответственно, ребята более исламистские, как у них начали конфликты за влияние в тюрьме с воровскими, а мы понимаем, что это как бы не просто одна группа людей, другая группа людей, это в какой-то степени 2 идеологии, да, не будем говорить религии сейчас, 2 идеологии, и как они интересны между собой в этих тюрьмах взаимодействовали. То есть, например, ну, тюрьма — это вообще аквариум, да, ты не можешь ни войти, ни выйти, вот ты сидишь там, и, по-моему, это прям такой эксперимент. Знаете, вот когда мы делаем эксперимент над мышами, да, мы их сажаем в аквариум, там что-то с ними делаем и смотрим, как они реагируют, потому что у них нет никакого внешнего воздействия, да, они там сидят себе в вакууме. Вот для меня тюрьма была вот именно оно. Поэтому это был очень интересный такой пример эксперимента просто в лабораторных условиях. как две идеологии, когда была одна, и, извините, воровская идеология там с 30-х годов. А потом раз, и от ниоткуда на них упала еще толпа людей с другой идеологией. И как они вот начали там договариваться или не договариваться, соответственно.
Есть у вас какие-то определенные цифры, связанные с теми, кто находится в тюрьмах России и сколько? Есть ли допуск такого рода цифрам?
И они не дают абсолютно. Можно посмотреть, знаете, как я в какой-то момент смотрела по... Есть же суды, приговоры судов, они все онлайн, да? И просто забиваешь по, скажем, отдельно там терроризм и Марат Кавказ и смотришь, сколько осудили. Значит, они в какой-то момент всплыли в тюрьме, да? Значит, вот так можно сделать. Но я не верю всему этому. Плюс тоже учтите, ребята, которые по-настоящему серьезные по этим вопросам, да? Мы их вообще сейчас не рассматриваем, потому что эти ребята сидят под крышей. Они в общую массу вообще не выходят. То есть я там, ну, у меня есть знакомые, которые, ну, совсем серьезные, да, которые с сирийским опытом, с афганским. Они там, телефон у них есть, дай боже, там, и они сидят где-то на Алтае, в Мордовии, и телефон у них и раз там в год, когда они в больничку выезжают. И, то есть, совсем серьезные ребята, мы про них вообще сейчас не говорим. Это так, так сказать, кто-то там рядом постоял, да, там, типа, поднимал вы Марат Кавказ в горы, там, я не знаю, пакет с едой за этого взяли.
Уважаемая Вера, противостояние мусульман заключенных с теми, кого принято относить к криминальной иерархии, то есть воров в законе. Насколько это проявляется? И какие формы принимает такое противостояние? Когда вы общаетесь, с чем сталкивается человек мусульманской веры в колонии, где главенствуют, а все-таки очень сильные воровские законы?
А там, где сильные воровские законы, там нет проблем у верующих мусульман. То есть, ну, как бы, ну, в общем, да, мы не будем говорить о конкретной колонии, но за образ жизни спросу нет у воровских идеологий, значит, и плюс идет сильное уважение к религии, к любой. То есть там просто как бы, ну, воровская идеология, она очень сильно построена на том, что как бы я уважаю тебя, ты уважаешь меня. Вот на этом как бы все строится. Поэтому я знаю очень много примеров, когда воры, наоборот, топили против администрации тюрьмы, чтобы разрешить намазы. Особенно вопрос с халяльной едой, и особенно Рамадан, это всегда проблема. Там воровские стоят в первой главе, чтобы отстоять эти права верующих мусульман. В чем проблема? Это в джематах. Джамат — это, как бы, можно ли называть религиозной организацией? Это такой же вопрос, как можно называть Марат Кавказ или ИГИЛ религиозной организацией. Ну, я не знаю. Я не называю, потому что это группа людей, которые отстаивают свои права, прикрываясь какой-то определенной идеологией. То есть они могут ее по-любому назвать, и, соответственно, вот куда джематы, да, берем джемат в... Ну, давайте не будем говорить, в какой зоне, в какой-то зоне. Берем джемат. Что такое джемат? Заехали вначале, куда туда начали в 90-х там сажать чеченской войны ребят, все было нормально, да, они там отдельно жили, никого не трогали, все было хорошо, да. Уважение к ворам, воровскому, уважение обратно, все было нормально. А потом, соответственно, они начали увеличиваться, да, увеличиваться в количестве. То есть как это делается, да? То есть ты хочешь получить власть в тюрьме, ты увеличиваешься. Кстати, те ребята, которые первые уже это основали, они уже давно вышли из тюрьмы. Это уже пошло как бы второго-третьего уровня. И ребята просто такие, о, нам надо типа увеличить наше влияние в тюрьме. Как это сделать? Просто сделать больше членов джамата, да? Кого мы будем брать, да? Ну, вообще ребятам так нормально с воровскими было сидеть. Хорошо, а кому ненормально с воровскими сидеть? Чуваки, у которых по жизни, ну, не все ровно, да? Там шерсть, в некоторых особо радикальных зонах это даже всякие там петушиные касты. Они такие, о, ну, ребят, смотрите, вы теперь можете сказать, что вы... приняли ислам, вы теперь с нами, и вы будете с нами. И давайте возьмем какого-то товарища, у которого, скажем так, ну, не очень хорошие отношения с воровскими, ну, скажем, он там наркоту продавал, да, и за это его начали прессовать, что он должен, ну, в общак там больше заносить. Он такой, ой, что-то мне не хочется. Так, шо, какие у меня есть варианты? О, я сейчас скажу, что я принял ислам, пойду, значит, к исламистам, они меня там прикроют. И я буду как бы сидеть как, ну, выше уровнем, да. А что надо делать? Ага, молиться 5 раз. Ну, не тяжело, ладно, будем. И понимаете, когда количество таких людей в джамаате заняло какой-то критический уровень, да, но это, ребята, не самого лучшего, так сказать, морального поведения, тогда, естественно, начались терки за власть с воровскими. И тогда это чудовищно для всей зоны, потому что, ну, я называю воровская идеология в зонах, это как labor union, да, по-английски, это, ну, профсоюз, да. И если они все вместе, тогда они могут противостоять власти, ну, колонии, да, начальству, ну, что-то организовывать, ну, как-то жить, да. А когда у них начинаются внутри такие деления, и я говорю деления, это я еще мягко говорю, а когда драки с арматурой, когда погибшие, то есть это плохо всем. Это называется «разделяй властвуй». И это случается очень много. Примеров самый большой, последний, громкий – ИК-2 Калмыкия.
Уже не первый год Южный окружной суд в Ростове-на-Дону, рассматривав дела о создании террористической ячейки в исправительной колонии номер 2 Калмыкии. По версии следствия, заключенные в 2013 году создали на территории колонии исламское сообщество «Джамаат», состоящее из около 100 человек. Следствие пытается доказать, что у каждого участника ячейки якобы была своя зона ответственности. Кто-то учил людей из «Джамаата» намазу, кто-то был ответственен за идеологическую работу, а кто-то занимался вербовкой. Редакции «Кавказ Реали» удалось поговорить с некоторыми участниками обвинения по этому делу, которые категорически отрицают сам факт существования какой-либо подпольной ячейки. Свою обособленность они определяли необходимостью совершения намазов, что было неудобно для немусульман. Этот факт послужил причиной, что они создали свой уголок, который не мешал бы представителям немусульманской религии. Тем не менее, именно по факту создания данного сообщества уже по новой осуждены те, кто, отсидев свои сроки, вышли на свободу еще несколько лет назад. В чем суть конфликта исправительной колонии номер 2 Калмыкии? Почему годы спустя по новой судят за создание радикальной ячейки? Как так произошло, что власти годы спустя начали преследовать тех, кто создавал этот джамаат?
Это очень хороший вопрос, потому что джамаат там был достаточно долгий. Там была красная колония. Потом начали завозить, соответственно, этап из Дагестана. Они разморозили колонию. Там что-то, по-моему, ДК сгорел. Ну, в общем, классическим способом. Был очень сильный товарищ там. А он был, этот товарищ был реально с опытом и Марат Кавказа. Ну, то есть настоящий боевой. Не просто там еду куда-то в лес носил. Ну, боевой, да. Он смог. Супер. Эта зона была в какой-то момент сильно... Она была полностью зеленая, по-моему. Ну, там с какой-то очаг воровских, но они нормально существовали. Все было хорошо. Потом она стала... Потом она разделилась. То есть потом там стала половина черная, половина зеленая. И зеленые джаматы там занимались, естественно, этим телефонным безобразием, да. Вот это вот, здравствуйте, мы служба поддержки Сбербанка. Этим занимались, по-моему, там джаматы как раз. И, естественно, слушайте, начальство колонии, по-моему, от этого еще откат получало вместе с ФСБ и с кем там еще, кто-то этого только не получал. Но это все было достаточно тихо в какой-то момент, да. Ну, типа, они там тихо сидели, деньги зарабатывали. А потом там были какие-то коррупционные скандалы уже внутри администрации. Потом были сильные терки с воровскими. То есть там были несколько убийств, по-моему. Там люди какие-то странные умерли в странных обстоятельствах под крышей. И там, ну, там реально пошел какой-то странный очень замес. И, ну, слушайте, во-первых, я не отрицаю, что там ребят, послали деньги в ИГИЛ, по-моему. Это вполне, я в это верю. Соответственно, все это вместе взято, уже начался какое-то жуткое безобразие. Там, включая от того, что там чуваки выходили из... Ну, все, уже выходили из зоны, да, звонили, вышли. И встречали на воротах и били. И все это снимали на камеру. И это все показывали в интернете, все это висит. И это какой-то трэш, реально. Я понимаю, что как бы ФСИН и все потом, ну, тоже как бы перегибали, что всех надо посадить, и всех надо еще конфи 40 дать, да? Но там реально творилось какое-то безумие в этой ИК-2. Кстати, пример ИК-2, и в этом ИК-2, в этом безумии с джаматом, там тоже, по-моему, там были серьезные ребята, старые с Эмарата, да, серьезные, уважаемые ребята, которые вообще просто сказали, я, говорит, к этому джамату даже рядом, вообще, говорит, мне стыдно. Мне там один товарищ сказал, мусульманин, который сидел с воровскими, он сказал, говорит, я говорю, а почему ты так плохо к джамату относишься, да? Он говорит, потому что, ладно, потому что воровские уважают мою религию, а эти ее исковеркали и испозорили так, что мне стыдно.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаева и вместе с моей гостью, научным сотрудником Гарвардского университета, доктором наук Верой Мироновой, мы говорим о положении мусульман в российских тюрьмах, о причинах создания джаматов в исправительных колониях России и о влиянии на эти процессы сторонников исламского государства. Когда вы говорите «исламист», вы подразумеваете любого верующего в исламе, или вы относите его к категории, которая связана с радикальными членами мусульманского сообщества? Дело в том, что в русском языке все-таки исламист несет в себе больше негативного смысла.
Нет, я подразумеваю, когда я говорю слово исламист, я вообще не религия, вообще ни при чем. Я исключительно смотрю на членство в организации, которые используют исламизм как ихнюю главную идеологию. То есть, грубо говоря, эти организации можно по пальцам пересчитать, и как в нашем случае это Эмират Кавказ и ИГИЛ. Это ребята, которые вот в этой организации, они за нее воюют, они за нее сели. В случае тюрьмы, да, очень интересный момент. Там, как мы знаем, есть джаматы. Джамат — это организация. Я знаю очень много верующих мусульман, которые не входят в эту организацию, в джаматы, в тюрьмы, и продолжают сидеть и двигаться с воровскими. Здесь, вот даже мы когда смотрим на тюрьмы, это очень хороший вопрос. Мы должны разделять верующих мусульман и членов такой организации, как джамат внутри тюрьмы.
В переводе с арабского джамат – общество, коллектив, община. То есть джамат – это любая общность людей. Но на Северном Кавказе у этого термина есть и другие значения. В сельских районах Дагестана джаматом называют мусульманское сообщество села, так как чаще всего религиозная община сконцентрирована вокруг центральной джума-мечети. В соседней Чечне под термином джаматы чаще всего подразумевались военизированные структуры салафитов, которые появились в республике на фоне развала Советского Союза. Позднее, с ростом иностранцев из Средней Азии в российских тюрьмах начали создаваться тюремные джаматы, неформальные сообщества мусульман. Согласно источникам ФСИН, разное время число джаматов тюрьма достигало до нескольких сот, объединяя более 10 тысяч последователей. Уважаемая Вера, в различных российских колониях мы наблюдаем наличие церквей, или, если быть точнее, часовни для заключенных. А как обстоят дела с комнатами для молитвы мусульман?
А есть очень много, я знаю, в колонии, где азан разрешен. Кстати, это чаще черные колонии, конечно же. И там договорено, что типа да, азан, конечно, можно, только давайте, когда они все спят, там, ну там типа потише, да. Ну, то есть, как-то, опять же, давайте уважать всех, да, из этой области. Абсолютно все это есть. И с молельными комнатами, опять же, я буду звучать как чудовищный адвокат дьявола, который сейчас скажет, что я против всех и вся. Но у меня есть примеры, когда с молельными комнатами были проблемы, их просто приходилось закрывать. То есть, опять же, берем эти джаматы, да, в одной зоне, молельная комната, они продавили, что им открыли молельную комнату, супер, ладно. У воровских есть там их не Кремль, там, где они там братва собираются, хорошо. Джамату нужно то же самое, супер, они назвали это молельной комнатой. Я уже считаю, что это оскорбление религии, ну ладно, сделали себе молельную комнату, положили туда ковры. Дальше, опять же, смотрите, если человек сказал, что он сегодня прямо уверовал, и он все, вот он в джамате, он не может жить по-воровскому, потому что это не шариат. Ну, чувак не поменялся, да, от этого прям вот сегодня-завтра. Например, берем то же самое с наркоманами. Он вот сказал, будет жить по шариату, но, к сожалению, вопрос героина превысил, так сказать, желание жить по шариату, и он продолжает колоться. Значит, вот у меня была зона, где они продавили себе ребята из джамата молельную комнату, и они ее использовали как место, где они, соответственно, колятся. И потом, в общем, там какие-то странные вещи в этой молельной комнате были, по-моему, чуть не закрыли. Или там, в общем, ее потом отдали воровским.
В колониях и изоляторах функционируют несколько десятков мечети, более 230 молельных комнат. Только официальных мусульманских общин в пенитенциарных учреждениях насчитывается более 950. Последние годы отмечается всплеск взаимного насилия и противостояния мусульманскими общинами и приверженцами воровской идеи. Члены тюремных джаматов не придерживаются воровских понятий, а значит, они могут без оглядки на смотрящих жаловаться на произвол в тюрьме, то есть то, что не могут себе позволить те, кто придерживается воровских понятий. Считается, что появление организованной воровской системы в свое время способствовала именно советская власть в 30-х годах 20 века. Структура правопорядка считала, что таким образом можно будет держать под контролем преступность и оказывать давление на тех, кто оказывался в местах лишения свободы по политическим статьям. Тем не менее, уже в 50-х годах 20 века можно говорить, что данная система стала замкнутой и независимой от государства. Воры в законе, являясь высшей иерархией криминального мира, оказывают порой влияние не только на представителей преступной среды, но и активно пытаются внедриться во многие сферы общественной жизни, организовывая и контролируя незаконный оборот наркотиков и оружия, проституцию, сферы оказания услуг, средний и малый бизнес в мусульманских общинах России. Если спорные вопросы решаются на основе шариата, то если спор имеет разноконфессиональных участников, то нередко прибегают к услугам именно воров в законе.
Вы чуть раньше сказали о том, что в том числе наблюдается недопонимание между воровской общиной или институтом воров в законе с мусульманской части. Вы конкретно сказали джаматами. В какой форме это происходит? То есть где грань, когда начинается этот конфликт между джаматом и системой, которую мы знаем, вы тоже сказали, с 30-х годов? Это воровская система, которая в российских тюрьмах, в общем-то, стала обыденностью за эти последние почти 90 лет.
Опять же, я хочу очень-очень внимательно сказать, что я разделяю мусульман и верующих, и джаматы. Просто это пропасть между ними. То есть у меня куча колоний, куча, где у меня смотрящий положенец, скажем, дагестанец, кабардинец, ну, то есть мусульманин этнический. И он борется с джаматами у себя в зоне. Вот сплошь и рядом.
Почему?
Потому что они мешают жить, соответственно. То есть делают какие-то, вот эти движения, борются за власть. Смотрите, еще проблема в чем? Давайте предположим, что джамат взял власть в тюрьме, да? Давайте предположим. Вся тюрьма начинает жить по шариату, по их видению шариата. Слушайте, какое у них видение шариата? Они половина, 99% из них, в принципе, никогда Коран не читали, да? Вот им просто сказали, что надо 5 раз молиться, и ты будешь записан в джамат. Они сказали, о, вообще подходит. То есть там понятий никаких, и, я не эксперт в религии, но я понимаю, я когда их интервьюирую, даже это видно. Они начинают, они возьмут хорошо в себе зону, они ее контролируют. Этой зоне, в принципе, там будет очень плохо сидеть, если такое произойдет. По какой причине? Потому что воровское с 30-х годов. У воровское, у них куча поддержки снаружи, да, что-то там завести, смотрящий за городом, там, типа... Опять же, как что-то где-то договориться. Опять же, надавить на администрацию колонии, если что надо. Они это могут сделать, джаматы нет. Джаматы — это новая тема. Что, как в Дагестане пойти и расстрелять бывшего начальника колонии? Ну, так себе, не поможет, да? Будет только хуже сделает. Поэтому, в принципе, я знаю случаи, когда джаматы хорошо вели колонии, да, хорошо держали. Я знаю эти случаи, да, но это редко.
Раз мы все время касаемся такого термина, как «воры в законе», вы, по-любому, тогда сталкиваясь с ними, наверное, все-таки проследили тенденцию последних лет, потому что официально я вижу в прессе, что говорят о том, что очень сильно прессуют воров в законе, что некоторые даже на камеру отказываются себя называть ворами в законе. Как бы вы оценили, насколько снизилось или же усилилось давление на заключенных за последние годы, то есть со стороны властей, я имею в виду? В том числе на воровскую систему.
Чудовищно, чудовищно усилилось. То есть сейчас у нас большинство, по-моему, тюрем красные, как пожарная машина. То есть это черных тюрем осталось очень мало.
Это политика
насколько
властей.
Насколько я знаю. То есть, да, да, да. То есть диктатура, а почему это у нас, да, диктатура в стране, а в тюрьмах должно быть так хорошо? Нет, тоже надо. То есть да, у нас, насколько я знаю, сейчас все более-менее красное. Вот опять же, и в этом я... Частично тоже в помощи к этому. Это очень тяжело, кстати, перевести тюрьму в красную. Нелегко, я вам так скажу, да? Но, опять же, вот и К2 Калмыкия, я считаю, что виноваты джаматы. То есть не то, что они не виноваты в том, что это перевели, но они помогли. То есть когда там был джамат, который начал бороться с воровскими, это было «разделяй властвуй», раз, все, этих посадили за ИГИЛ, дали еще какие-то длиннючие 40, хотя там от ИГИЛа было, как от меня, я балерина. Но что-то кто-то такие деньги куда-то послал, это правда, скорее всего. Они там пропаганду в интернете писали игиловскую, тоже правда. Что с них взять? Но просто они разделились, у них стали терки внутри, убили несколько людей внутри этой колонии. И уже в этот момент, когда поделилось люди в колонии, просто можно легко их перевернуть в красное.
Слушатели спрашивают, как вы относитесь к этому бинарному разделению суфии против салафитов, которые называют ваххабитами, и которые используются в том числе в государственной идеологии, то есть даже в академической литературе по Северному Кавказу, по теме внутриисламских отношений, исламского радикализма, экстремизма, мы все время видим вот эти термины противоставления суфизма и ваххабизма, как говорят, хотя правильно, конечно, все-таки говорить салафиты, наверное. Как вы относитесь к этому?
Знаете, у меня вообще, я понимаю, что есть такая дискуссия в русскоязычной, но у меня никогда не было ни вопросов, ничего на эту тему, просто потому что я же все пишу только на английском, у нас слова ваххабизм вообще нет.
В английском вообще не употребляется,
то есть, как
да?
Не, исламист. Вот поэтому вот это у нас недопонимание, что я всегда говорю слово исламист. У нас нет слова ваххабисты, то есть наш член Эмарат Кавказа и ИГИЛ, и, ну и других там признанных террористических организаций, там Джабхат аль-Носра, ну там выбирайте, да? Они все исламисты, то есть потому что это исламистская организация. А таких вещей... Ну а что, как я отношусь к суфизму? Ну как, лично я не участвую, но имею право быть.
Вы сказали, что многие из тех, кого вы знали по Ближнему Востоку, Сирии и Ирака, сегодня, в общем-то, оказались в тюрьме. Почему они возвратились в Россию? Они же понимали, должны были понимать, что их будут преследовать, что их будут судить, их будут наказывать и отправлять в тюрьмы. Как они объясняют то, что они оказались в России?
Ну, слушайте, слово «понимают». Ну, некоторые не понимали. А некоторые депортировали, кстати. Как бы некоторые не понимали и сами приехали. Ой, да меня там не знают, меня папа отмажет. Что, чувак?
Соотношение депортированных и тех, кто сам поехал, какое будет примерно? Вряд ли так много было депортировано. Все-таки больше процент, наверное, из тех, кто сам поехал, получается.
Мы не можем это знать, потому что они все под крышей. То есть мы даже не можем их вызвонить. Они этих ребят держат очень закрыто. Опять же, можно посмотреть только по судам. Но тоже учтите, как бы есть, кто поехал на Ближний Восток, есть серьезные ребята, да? Ой, эти ребята точно ни в какой не в тюрьме, они все где надо. Вот они там, где надо. Эти ребята серьезные. Это я имею в виду члены Амниата, да? Это ИГИЛовская служба внутренней безопасности. Ну, прям серьезные ребята, да? И у них все более-менее. Кто там сидит? Ну, чаще всего это... Я прогулялся в Сирию на 3 дня, приехал с однокласснику из Дагестана и потом понял, что там какая-то фигня и смог уехал, слава богу. Это вот это из этой уже области. Жалко, что они вообще туда поехали, и то, что они сидят, и они не должны были быть ни там, ни там. Серьезных нет, конечно, практически нет.
Сегодня, когда в российской прессе пишут о том, что последний год-два человек отправил деньги в ИГИЛ или же собирается уехать в ИГИЛ, о каком ИГИЛе сейчас вообще может идти речь после того, что практически ИГИЛ и Исламское государство, в общем-то, прекратило свое существование несколько лет назад. То есть, насколько обоснованы такого рода предъявы, которые делает власть в отношении некоторых людей? Это для того, чтобы засадить человека, или все-таки такого рода люди могут быть еще, которые и вправду думают, что там продолжается, и он хочет поехать присоединиться к тем, кто ассоциируется у нас с ИГИЛом и Исламским государством?
Прекрасный, прекрасный вопрос. Это очень хороший вопрос. С одной стороны, ИГИЛ еще существует, но с другой стороны, как кто куда туда поехать собрался из России, это, конечно, очень смешно. Это физически как бы практически невозможно. Но с точки зрения отправки денег, не, абсолютно, нормально. То есть есть, много денег проходит, поверьте, сама была свидетелем в судах. Да, это вообще не вопрос. Этого много, да. С отправки денег, как бы, да, это серьезно, это финансирование терроризма, и оно есть, и его много. Вы посмотрите в интернете, сколько там сейчас клянчают на джихад. Вы на Идли посмотрите, там у каждого там осталось 3,5 калеки, да, что называется, и все, ну, из иностранных, да, и все там открыли себе инстаграмную страничку, где они просят денег. Да, физически ехать никуда, но это смешно. Это, скорее всего, точно нет.
А приходилось ли вам сталкиваться с теми, которые в Украине, скажем так? Есть разница с тем, кто осел в Украине, находится в тюрьме, и с теми, которые вы общаетесь с Россией? То есть можно ли вообще как-то сравнивать?
Кто сидит в Украине, кто сидит в России?
Да.
Да, у меня есть знакомые, которые сидят в Украине. Они в СИЗО сидели в основном, в Лукьяновском, а это, соответственно, ну... Там тоже бардак, коррупция и половина зеленая, и там ковры все затаскивают. Ну, в общем, не, у них все хорошо, у них вообще все хорошо.
В Украине нет проблем, да?
Ну, что такое, как бы, здесь я как бы им шучу. Как бы у них все так хорошо, что надо немножко посмотреть, наверное, на коррупцию в этих тюрьмах. Ну, стоило бы обратить некое внимание.
Гостьей очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым была доктор наук Вера Миронова, научный сотрудник Гарвардского университета, и мы говорили о положении мусульман в российских тюрьмах, о причинах создания джамаатов в колониях и о влиянии на эти процессы сторонников Исламского государства. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу Веры Мироновой «От борцов за свободу до джихадистов. Человеческие ресурсы негосударственных вооруженных групп», изданном в издательстве Оксфордского университета в 2019 году.